Глава 5. Опричнина. Особый отдел. Пискнуло слабо в телефонной трубке, и дебелый тистяной голос матушки Галины попер из нее, как перекисшая квашня. Она мне радуется. Она меня любит, она обо мне. Их сытую, скучную жизнь я делаю нарядной. Попы у нас живут довольно странно тоже. Они похожи на бояр из оперы «Хованщина», только им и после спектакля не велят разгримироваться, переодеваться. «Пашенька, ненаглядный ты наш!» — гласила Падья. «Совсем забросил стариков, позабыл, не приходишь, и отца Александра в конец покину». «Ага, значит, не сказал вчера дружок мой святой отец, как мы погудели в доме кино. Не доложился в дому, голубь ты мой пречистый, к бабам, видать, опосля подался». Ты бы пришел к нам, нажарю тебе свиных котлеточек с грибочками, как любишь, и настоечка на смородиновых почках для тебя припасена.
— Какие ж котлеты ныне, мать Галина? — спросил я ехидно. — Вторая неделя поста течет, ты чего?
Галина подумала маленько, ничуть не меняя наката своей просфорно-булочной опоры, сообщил ласково. — Родненький ты мой, это же ведь... Ты ненаглядно будешь лопать свининку, убоинку противную, мясище грешное, а мы только посмотрим, нам греха нету, а тебе все одно.
Ох, Галина, это вовсе мне надо было на тебе жениться, а не нашему отцу святому.
Мы бы с тобой делишек боевых наворотили, ох, старая для тебя, Паша, — скромно захихикал Падья. Ты ведь любишь чё помоложе, телятину, поросятину, девчатину. Ладно уж, Господь даст своим батюшкой век да кукую.
Им с Александром лет по 40, 4 детей, дом забит добром под крышку. Как бы старый, как бы смиренный, как бы постный. Одно слово, оперный боярь. Хорошо, дай мне к телефону своего батюшку, я с ним тоже покукую.
Как же я тебе его дам, Паша? Ты на часы-то глянь, отец Александр обедню в храме служит. Сегодня воскресенье.
А, черт, забыл совсем, конечно, воскресенье. Значит, так, мать моя, как придет, скажи ему, пусть сразу позвонит, дело есть.
Что, никак снова за границу поедете, оживилась Падья. Поедем, поедем. За границу сознание положил трубку. Все хотят за границу. Прям сумасшествие какое-то. Мне кажется, нынешние начальники тоже хотят переехать за границу. На те же должности, но за границей. С хрущевских времен повелось, с тех пор, как калиновский дурень из железного занавеса дров наломал.
Иногда мне кажется, что я остался в нашей земле последним патриотом. Я бы за кордон жить не поехал. Мне и здесь хорошо.
Там так не будет. Нет, там мир чистогана. Чувства в расчет не берутся. На дураках и всеобщем бардаке не разживешься. Там счет немецкий, каждый платит за себя. А у нас все общее. Все платят за всех, а съел только тот, кто смел. Нет, мне за граница не нужна, я могу обойтись импортом. Родные березы дороже. Мне и здесь хорошо. Мне и здесь хорошо было.
Хмарь надвинулась. Морок, серый блазн. Набрал номер телефона Лиды Розановой. Она все-таки свидетель девизу. Воочию видела истопника. Долгие гудки.
Какого черта? Хриплым, заспанным голосом, наконец, отзвалась. Бесстыжего, находчиво звал я. С вами, говорит, бесстыжий.
Ты это, Пашка, зевнул Лида, зараза, чего тебе, дураку, не спится?
Да, с женой с позаранку ругаюсь. Вернее, она со мной. Лида похмыкала в трубку. Я слышал, как чиркнула около микрофона зажигалка.
Она курит чудовищные кубинские сигареты, черные и зловонные. Затянулся, чувственно сказала. С этими разнополыми браками одни дрязги и неприятности. Гомосексуальная любовь для духовного человека — единственный выход.
— А, выход хороший, — усмехнулся я. — Вход неважный.
Гида гулко засмеялась, заперхала сиплым кашлем, подавилась черным дымом, спросила дышлю.
— Так чего тебе, чертушка, надо?
— Пиявку лет 18, килограммов под 60. Кровь оттянуть.
Дудки, мои пиявочки, пусть при мне будут. Что тебе своих не хватает и вообще? Все ты врешь, не затем звонил. Чего тебе надо?
Справку. Твой обостренный взгляд художника.
Кто был человек, которого я выгнал из-за стола?
Когда? — удивилась Лид.
Вчера. В ресторане.
Она задумалась, припоминая, посипела в трубку. — Павлик, это, наверное, уж когда мы ушли все, я не помню. — Лида, что ты говоришь? — завопил я. — Ты же сама обругала его мудаком. Не помнишь? Он к тебе все вязался. Я думал, это какой-то поклонник твоего таланта, а ты его обзвал мудаком. Припоминаешь? — Он и есть, небось, мудак, раз обзвала. Поэта глаз точно зря не скажет. — Да тебе-то что, прогнал, значит, туда ему дорога. — Но ты помнишь его? — Конечно, нет, всякую шушеру запоминать. А зачем он тебе? — Незачем, — грустно согласился я. — Совсем мне незачем, особенно сейчас. — Тогда плюнь и позабудь. — Ага, плюну, — пообещал я и вспомнил. — Я вчера ему в рожу плюнул. — Кому? — Ну, этому, вчерашнему, ну, даку, — искупя сердце добавил, — истопнику. — Какой еще истопник? — Слушай, тебя блажь, не бери в голову. — Сочувственно, — сказал Рид, добавил. — Ты ж хороший парень. Если меня мужики интересовали, я бы тебе первому дала. И бросила трубку.
— Спасибо, — обнадежила. Всю жизнь мечтала о такой просмоленной курве. Воскресенье. 12-й час.
Отец Александр отбивает концовку обедни. Прихожане в засос слабзают его пухлую ручку. Моя курчавая актиния соленой намылился с какой-нибудь шкурой завтракать в дом литераторов. Марина журчит с приятницей дурой по телефону, уже подвязывает к своему красному голому хвосту пушистый помазок, потихоньку мутирует из крысы в белочку. Где-то шастает по своим хлопотным женитьбиным делам Майка. Давай, крутись, попроворней, девочка дорогая, женитьба с иностранцем, у нас шаг серьезный, ох, серьезный. А что, маманька ее? Римма, возлюбленная жена моя первая. Я стараюсь никогда не думать о ней, не вспоминать, когда обе они, дочуркой замечательно, не возникают, не смотрят на меня своими черными еврейскими озерами, не перекашиваются презрением и ненавистью от одного взгляда на меня, то мне это удается. Не думаю о них, и все дело, не хочу и не помню. А им, собственно, лишь еврейская злопамятность покоя не дает. Сами не забывают и мне не дают. Мне Римма. Майк почти ничего не знает. О Римме те давние воспоминания так ненавистны, так страшны, так стыдны, что на по сей день Майке ничего не сказал. Просто папашка, мол, твой, очень плохим оказался. Не стала я с ним жить. Так ей кажется приемлемым. Стыд. Это штука сильная. Подчас может страх побороть. Ну, и я, конечно, не возражаю. Я все это правдоискательство терпеть не могу. Не мне же в самом деле вспоминать эти печальные подробности. И с той давнишней, очень старой, почти истаившей жизни, сейчас уж не разобрать за давностью, кто там из нас виноват, Римма или я, или старик Лурье. Мы все не виноваты. Жизнь тогда ж не виновата, если жизнь вообще может быть виноватой. Правильно она была или неправильная? А потом глупо сейчас рассуждать, ее ведь не переделаешь, и тогда ее было не изменить. Не изменить. Хотя бы потому, что все согласились тогда со своими ролями. Конечно, нам с Минькой и Рюмином нравились наши роли больше, чем старику Лурье, отведенные ему амплуа. Но он согласился, как согласились в тот незапамятно давний октябрьский вечер все те бывшие люди, что сидели на привинченных полутабуретка в углах бесчисленных кабинетов на 6-м этаже. Конторы и старательно играли придуманные им роли врагов народа. Врагов самих себя.
Одни после первой затрещины признавались во всем, выдавали своих сообщников, даже тех, о ком впервые услышали на допросе.
Другие ерели, скрипели, сопротивлялись до конца. Но никто не сказал. Мир сошел с ума, жизнь остановилась, я хочу умереть. Все хотели выйти оттуда. Все хотели выжить в этом сумасшедшем мире, все боялись остановить свою постылую жизнь. Свидетельствую. Каждый, кто хотел бы по-настоящему всерьез умереть, мог бы это сделать тогда быстро. Это был выход из роли. А все хотели доиграть роль, доказать оперу, что органы ошиблись. Каждый хотел доказать, что он кристальный советский человек, что ему очень нравится эта темная, беспросветная жизнь, что он всем доволен и будет до самой смерти еще больше доволен, если перестанут бить и выпустят отсюда. А если нельзя, чтобы дали статью поменьше, состав преступления полегче? Никто не понимал, что Миньку Рюмина умолить нельзя, что он действительно несгибаемый, что он действительно принципиальный. И высший несгибаемый принцип в том, что ему было на них абсолютно всех, нас. Именно так. Они все находились в громадном заблуждении, будто Минька человек. И они люди, и они могут все объяснить, поскольку выслушает, пусть выслушает. Им и в голову не приходило, что с тем же успехом доски могли просить плотник, чтобы он их не строгал, не пилил, не рубил, не вбивал гвоздей, не швырял озимь. Делать из зла плотник будущего доброго мира Минька Рюминых не жалел и не ненавидел. Он их просто не считал за людей. Он из них строил свое добротное будущее. Ах, как ясно вспоминается мне тот давний вечер, когда я вернулся в контору после обыска в разоренном доме в Сокольниках, шел по коридору следственной части, застланному кроваво-алой коровой дорожкой мимо вещетных дверей следственных кабинетов, и полыхали потолочные плафоны с слепящим желтым светом, блестели надраенные латунные ручки, бесшумно сновали одинаковые плечистые парни, неотличимые, похожие на звездочки их новых погон. Уже царило возбуждение начала рабочего дня, ибо рабочий день здесь начинался часов в 10-11 ночи, поскольку идею перевернутости этой жизни надо было довести до совершенства. Для этого пришлось переполюсовать время. Мы двигались во времени вспять, и ночь стала рабочим днем, а день — безвидной ночью. Мы спали днем, такая жизнь была, такая мы так жили. Меньки Рюмина, который вез с собой Лурье, в кабинете не было. Наверное, он не хотел допрашивать старика сам до моего прихода. И отправился к приятелям поболтаться по соседним кабинетам. А профессор, чтобы собраться с мыслями, подготовился для серьезного разговора, посадил в бокс. Глухой стеной шкаф, полметра на полметра. Сесть нельзя, лечь нельзя. Можно только стоять на подгибающихся от напряжения страха и усталости ножонках. И быстро терять представление о времени, месть самому себе. И я отправился по кабинетам разыскивать Миньку. Алая дорожка... Двери, 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 как вагонные купе. Наш паровоз вперед летит, в кому не остановка. Экспресс, проклятое прошлое, город солнца, локомотивное плечо фланстера, утопия Москва. С вещами на выход. Открыл дверь в первый же купе, спросил: «Рюмин к вам не заглядывал?» Капитан Катя Шугайкин крикнула: «Заходи, Пашуня, он где-то здесь шатает, сейчас будет». Катя любила, когда я к ней заходил. Любила говорить со мной, прижимать меня вроде бы в шутку, угощать папиросами Северной Пальмиры, любила посоветоваться и всегда предлагала переночевать днем. Ей нравился. Матерая и ядреная девка с веселым, нечистым, угреватым лицом, неутомимая в трахании и пьянстве. Она разгуливала по кабинету, играя твердыми мясными боками, внушительно покачивая обивным шишом прически на затылке, и тыкала пальцем в печального еврея с красными от недосыпа глазами, тихо притулившегося в углу на табурете. «Она! Посмотри на него, Павел Егорыч! Наглая морда! Еще отказывается! Ну и народ! Тетя ваша мать!» До сих пор помню его фамилию. Клубис. Его звали Рувим Янкевич Клубис. По документам. Мрет, конечно, Роман Яковлевич, комкор второго ранга, инженер авиационной службы Роман Яковлевич Клубис, орденоносец лауреат. Он до войны выдумал самолет. Не то бомбардировщик, не то штурмовик. Был заместителем наркома авиационной промышленности, считай, член правительства. Бойкий, видать, был мужик. Судя по тому хотя бы, что тогда, когда в 39-м стали загребать всех военных, ему в кабинет ввалилась опергруппа, он с полным самовладанием сказал им: «Я, дескать, готов, только мундир сыму, как-то неловко, чтобы вели меня по наркомату в полном генеральском облачении». А оперативники, засранцы, лейтенанты, маленько срабели перед генеральским шитьем и согласились. Клубис прошел в комнату отдыха за кабинетом, там была еще одна дверь в коридор, он туда и нырнул. Пока наши всполохнулись... Он спустился в лифте, вышел на улицу, сел в свой персональный ЗИС, приказал шоферу ехать на Казанский вокзал. Опера выскочили за ним, а его уж след простыл. На вокзале отпустил машину и позвонил из автомата домой. Так, мол, и так, дорогая жена, вынужден временно скрыться. А ты, главное, не тужи и жди меня. Перешел через площадь, сел в поезд белорусской ветки и укатил куда-то под Можайск. А там еще глуши, за 100 верст. Тут пока что шухер невероятно. Начальник опергруппы Умрихин идет под суд. У клубиса дома 3 месяца сидит засада. Подслушивают телефон, изымают всю почту. Ни слуха, ни духа. И неудивительно, потому что остановился клубис в деревне, где не то что телефона не видали, туда еще электричество не провели. Пришел к председателю колхоза, докладывает, что он с Украины, механик из колхоза, поэтому документов нема, а сам, мол, от голодухи спасается, идет по миру, ищет работу. Само собой, Кулибин Рувим Янкелевич все умеет. И слесарить, и кузнечить, и мотор трактору перебрать, и насос починить, и не пьющий к тому же. Зажил, как у Христа, за пазухой. Тот через год махнул в Москву. Позвонил жене, жив, здоров, все в порядке, ждите наглядные мои еврейские чады и домочадцы. И отбой, и обратно в закуток в деревню. За это время шум улегся, забыли о нем, какого-то другого генерала вместо него для счета посадили. И привет. И тут война. Мобилизует колхозник Роман Яковлевич на фронт. Солдатиком в тощей шинелке, в обмоточек. Так ведь их брата ничем не поймешь. Попадает он, конечно, в инженерные части аэродромного обслуживания, и тут сразу выясняет, что его лучше никто не мурячит в самолетах. За 4 года ни одного ранения, 8 наград и звание инженер-капитана. Возвращается ветеран-орденоносец в свою семью, в свой дом под собственной фамилией и прекрасным своим имя и отчеством. Устраивается с начальником цеха на авиазавод и живет припеваючи до позавчерашнего дня, когда его в 3 часа на Кировской улице в магазине чая правления нос к носу встречает бывший начальник опергруппы, свое уже отбарабанивший гражданин Умрихин, и за шиворот пешком волокет в контору. Благо совсем рядом. Ровно 10 лет спустя, а сейчас от ночи появления стопняка 30. Забвение. Я хочу забвение, чтобы все забыли. Мы сможем помириться. Но раз я все помню так отчетливо, значит, есть и другие такие же памятливые, из тех, кому удалось сменить роль и выжить. Катя Жугайкина не помнит. Она умерла. Страшно умерла. Тогда она еще не представляла, что жизнь может переломиться, и она будет сама сидеть в углу кабинета на табурете, привинченном к полу, на котором сидел тогда неистребимый клубис, жалобно шмыкавший носом. А Катя, жизнерадостная, кровоядная кобыла, дробно топала по кабинету, время от времени не больно тычь кулаком в зубы, и приговаривала, удивленно возмущенно: «Вот наглая морда, еще и отказывается». По правде говоря, совсем не была в тот момент наглой морда у Рувима Яковлевича. Может, была она наглой, когда он при генеральских ромбах на голубых петлицах сидел за своим министерским столом, или когда надевал медаль сталинской премии, или когда козлобородый дедушка Калинин в союзный наш зиц-староста вручал ему ордена. Но на привинченном табурете, в грязной гимнастерке, распояской, в неопрятной щетине, с красными, будто заплаканными глазками, был он жалкий, пришибленный, несчастный. Клубис узнал от Кати, что он германский шпион, завербованный в 36-м году правыми троцкистами и организовавший заговор с целью разложения советских военно-воздушных сил вместе с ныне обезвреженным гадом, бывшим 2 раза героем Советского Союза, агентом Абвера, бывшим генералом Яковом Смушкевичем. И примирился с этим. Он же почти принял роль, и Шугайкин это знала. Не сердито, лениво говорила она, как только клубис пытался приоткрыть рот. Не наглей, противная хари, будь мужчиной, умел предавать, умей признаваться. И грозно трясла своей высоченной прической. Она как-то одевалась при мне, и я, мыча от веселья, обнаружил, что в пучок на затылке девушка закладывает банку из-под американских мясных консервов. Аккуратная такая красная жестянка. Клубис пробовал объяснить, что, как еврей, он не мог быть агентом гестапо. Он ведь, мол, был замнаркома, так зачем еврею замминистру становиться фашистским агентом? А Катя отвечала: «Не наглей, не наглей!» и тыкала его в зубы. Клубис не хотел поверить, что он обращается к красной жестянке из-под свиной тушенки. Я докурил Пальмиру и пошел. Интересно, Катя дура. Нет воображения, оно у нее ушло на постельные игры. Такого гуся, как Клубис, надо было подстегивать не к расстрельному генералу, давно всеми забытому, а к нынешнему вредительскому центру сионистов-инженеров на заводе имени Сталина. Вот тут пошла бы интересная игра. А так ничего не накрутишь. Через месяц его кокнут и привет. И в соседнем кабинете не было Миньки. И тут было скучно. Следователь Вася Ракин бил ножкой венского стула директора совхоза по фамилии Борщ. Вася вторую неделю шутил в столовой: «Ну что за напасть такая? Днем Борщ и ночью Борщ». Борщ был несъедобный. Костистый, худой, весь из жил и маслов, синий от страха и ненависти. Ненавидел чужих, родных, Васю Ракина, советскую власть и богатую за границу. По-моему, родню и за границу ненавидел по справедливости. Васю и советскую власть по недомыслию. Где-то в Нью-Йорке, а может быть, в Канаде, устроили фотовыставку про нашу расчудесную жизнь, полную волшебных превращений, удивительных свершений. На одном из снимков директора совхоза Борщ демонстрировал что-то сельскохозяйственное. Может быть, пух от свиней или надой от козлов. Во всяком случае, фотографии увидели некие канадско-американские хохлы с той же замечательной фамилией Борщ, но отвалившие тогда еще до революции. И так этим таки обрадовались существованию борща советского навара, что от нищеты своей, постоянной угрозы разорения, скинулись и прислали ему «Шевроле». Пусть, мол, Борщ в нем катается, добром редкостную родню свою поминает. Переборщили борщи. Но прислали б молотилку или комбайн или чего-нибудь там еще сеноуборочное, да хрен с ним. Припомнил бы, конечно, при случае этот печальный факт подозрительной щедрости нашему борщу. Но «Шевроле»! Все областное начальство, не говоря уж о районном, можно сказать, мучается на наших задрипанных говеньких автомашинках. Уполномоченные конторы на Победе по сельским проселкам родным трясется, как бобик. А какой-то борщ, роженец, ополь, вонючка на вишневом «Шевроле». «А то идти», — как говорит Катя Шугакина. «Пришла «Шевроле» отобрать, а борща взять в работу. И теперь он ненавидит всех, хотя связи с СРУ признал. Но резидента, явки, шифры закопанную радиостанцию не выдает». Вася Ракин отмотал себе руки тяжелой ножкой от венского стула. С этой длинной изогнутой ножкой в руках Вася весь белокурый, курносый, распаренный, с азартным бессмысленным глазом, был похож на знаменитого хоккеиста Бобкова, забрасывающего трудную шайбу. А в следующем купе писатель Волнов рассказывал следователю Бабицыну анекдоты. И оба весело смеялись. Они пили сладкий чай с печеньем Марии. И на высоком купольном лбу Волнова блестели прозрачные капли блаженного пота. Обстановка была здесь дружеская, вежливая, почти ласковая. Волнов был красивый старик, эдакий преуспевший мученик. Да он, в сущности, и был преуспевшим. Последние 3 года работал в лагере старшим хлеборезом. А всего к этому времени оттянул он сроку 22 года. И вдруг вызвали его в Москву, чтобы пристегнуть к симпатичному делу с иностранцами. Корячился ему новый срачок лет на 10-15. Но об этом писатель не тужил. Оттеснился он душою, что пока его провозят по всем этим делишкам, пропадет навсегда его прекрасное место в лагере. Однако Бабицын прижимал руку к сердцу, клялся честью чеки со словом большевика и заверял Волнова, что мест за ним пребывает нерушимо. Ждет лагерная хлеборезка своего ветерана, как только он честно, откровенно, чистосердечно даст показания следствию по делу, о котором ему все будет рассказано.